Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем разговор со старшим экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ириной Владимировной Твериковой. Беседа наша посвящена скорому празднованию памяти святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города. Ирина Владимировна, вы сказали, что почитание на Западе было очень велико святой Екатерины. Вероятно, там множество храмов ее имени.
Там довольно много храмов ее имени, но самый главный православный храм, один из самых интересных в русском зарубежье, он находится в Риме. Если выйти из этого храма, то Ватикан и собор святого Петра, он оказывается несколько ниже. Потом, вообще история создания этого храма тоже довольно интересна, потому что вообще первый православный храм в Риме должен быть создан. Идею эту высказал еще в конце XIX века архимандрит Климен Верняковский, который служил в посольской церкви в Риме. И вот он сумел убедить высшее церковное руководство, что необходимо иметь православный храм, отвечающий, как он говорил, достоинству православия и величию Отечества в городе первоверховных апостолов. И вот уже в самом конце XIX века по инициативе архимандрита Климента начинается сбор средств на этот храм, который поддержал Николай II и внес царскую лепту в строительство этого храма 10 тысяч рублей тогдашних золотом. Сумма очень большая. Жертвовали также здесь и великие князья, это Сергей Александрович, Михаил Николаевич, московские фабриканты, золотопромышленники и так далее. И вот был учрежден строительный комитет, который возглавляли как раз-таки архимандрит Климен и граф Нелидов, посол России в Италии, и было рассмотрено большое количество проектов, был выбран проект русского архитектора Покровского, и вот в 1913 году Николай II разрешает начать сбор пожертвований для строительства храма уже по всей России. И в этот же период строительный комитет выступает с обращением, которое начинается такими словами: «Престол Божий поставлен в наемной квартире». И вот это позволило после такой публикации, сбор средств, конечно, очень сильно возрос, и в 2014 году Государственный банк открывает особый счет на имя этого строящегося храма, и уже в 2015 году было приобретен участок набережной Тибра для этого храма, и к 2016 году средства для строительства достаточные были собраны. Но мы понимаем, что в 2017 году все это было прекращено. И проект восстановления, идея восстановления этого храма, она возникает в начале 1990-х годов. И инициатива была благословлена святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем II. И вот в 2001 году на территории российской посольской виллы Абамелек, до революции принадлежавшей как раз главе строительного комитета князю Абамелек Лазареву, и выделяется участок под будущее строительство. Ну и сначала в 2001 году в присутствии министра иностранных дел Сергея Иванова был освящен камень закладной на месте будущего строительства храма, а вообще уже в 2006 году началось богослужение, совершил первое освящение малое тогда митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, молитвами и трудами которого, собственно, этот храм и был построен. И сейчас он, вот этот храм, он закончен полностью, является одним из самых таких красивых, когда выходишь там из метро, как так лежаешь в таком очень месте, где не так много строений, деревья, и вдруг он появляется на горе, такой белый, светлый, очень красивый, украшенный там ступени уже сделаны, там обустроено все очень красиво. И, конечно, самое приятное потрясение испытываешь, когда заходишь в Нижний храм. Храм тоже двухэтажный, двухпредельный, и заходишь в Нижний храм, и видишь иконостас, как в храме на крови. То есть там поставлен такой же наш сысерский иконостас по той схеме, которая вот у нас в Нижнем храме, в храме на крови, он только немножко другого цвета, там розовый, видимо, в цвет святой великомученицы Екатерины, не красный, а розовый цвет, и он такой более выдержан в пастельных тонах, и, конечно, чувствуешь себя прямо замечательно. Мы, помнится, вот были на Троицу там, и меня совершенно поразило, что в Нижнем храме заканчивалась ранняя литургия, мы подъехали к поздней, а в Нижнем храме заканчивалась ранняя литургия, которую вели на молдавском языке. Ну, там был и молдавский, и русский вперемешку, что называется, потому что там была и группа из России, но, видимо, вот сейчас так много эмигрантов в Италии, ну, на самом деле очень много, что даже вот имеет смысл на молдавском языке, и паства набирается. Я просто вот буквально, видимо, в последние годы, потому что даже едучи в автобусе, всегда можно найти человека, который говорит по-русски. Я не говорю, что это все русские, но это очень много украинцев, которые за границей себя считают русскими. Это только у нас, видимо, сейчас конфронтация такая некоторая бывает. А там нет. Все славяне, они как-то держатся друг за друга и очень так трепетно друг к другу относятся.
А за границей где-то еще есть храмы? Может,
ну, вот кроме Санта-Катарины, в Греции много. А так нет, их не так много. Иконы, да, иконы, да, а храмов...
Значит, Ирина Владимировна, вы сказали, что на территории Кремля находится храм, вход в который нам недоступен, и в России, может быть, еще где-то в каких-то городах, наверное, Екатеринодар, да?
Екатеринодар, Екатеринослав бывший, да, вот это все ведь, они сейчас считаются нашими тезками, потому что они тоже основаны в честь святой великомученицы.
Там храмы сохранились? Неизвестно.
К сожалению, вот я этого не знаю, но так вот, чтобы широко были... известны храмы святой Екатерины, мне, например, во время поездок не попадались, так же, как и храмы к святой Ирине, кстати. Очень редко бывают. Но вот наша епархия, в общем, довольно в этом отношении. У нас, например, есть совершенно замечательный храм в Лопаевке святой великомученицы Екатерины. И он первоначально... был вот там, недалеко от Невьянска, существовал мужской Богоявленский монастырь в свое время, в конце XVIII века, и там была деревянная церковь во имя святой великомученицы Екатерины, и вот именно ее, разобрав по бревнам, и привозят в Лопаевск в 1792 году. Ну, мы, естественно, понимаем, что через какое-то определенное время бревна приходят не в годность, и стал вопрос о замене дерево кирпичом, но денег не хватало, и вот за строительство новой церкви на свои личные средства взялись благочестивые купцы, это Николай Иванович Абрамов и Константин Григорьевич Черных. Вот со стороны последнего это была жертва Богу за его усопшую трехлетнюю дочку Клавдию. И вот эту красивую каменную церковь построили неподалеку от деревянной. В 1915 году ее осветили, а деревянную разобрали. Ну и надо сказать, что храм святой великомученицы Екатерины в Алапаевске – это один из тех чуть более 20 храмов, который никогда за всю историю существования не закрывался. Таких храмов, мы знаем, во время советской власти у нас было совсем мало. И вот до наших дней сохранился иконостас, который изготовлен в Алапаевских иконостасных мастерских на пожертвование рабочих металлургического завода. И сначала там не было священника своего штатного, это считалось не положено, а приезжал, священнослужители приезжали из Свято-Троицкого Алексеевского собора, тогда он носил Алексея Человека Божия, сейчас это Свято-Троицкий собор Алапаевского. То есть храмы, тот же самый Свято-Троицкий собор, который был закрыт в советское время. И вот Екатерининская церковь, она продолжала нести свое служение. Здесь совершались литургии, молебны, панихиды. И, несмотря на все гонения, благочестивые горожане крестили детей, встречали свои церковные праздники. Ну и много храм видел, и хорошего, и плохого. Ну, а когда было особенно трудно, Господь всегда подавал свою помощь и утешение. И вот в октябре 1918 года в Екатерининский храм, мы знаем, были привезены тела святых преподобной мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, которые там рядом находились сначала в Катаверной, а потом и здесь. Ну а одно из самых таких значительных событий, недавно мы отмечали память иконы Божией Матери Скоропослушницы, и вот ранней весной 1954 года образ Скоропослушницы был обретен. Он был сохранен настоятельницей Бобровского женского монастыря Схиегумени Таисии в селе Колганово. И вот эта икона у нас считается чудотворной, там происходят неоднократные исцеления. И эта икона находится в самом центре храма и пользуется огромной любовью местных жителей, а не только местных. Икона Афонского письма. Ну а своды храма, они украшены росписями, фрагменты которых сохранились до наших дней. Сохранено благодаря тому, что этот храм не закрывался, множество старинных икон, собранных туда из разных храмов и спасенных от уничтожения. Ну, прежде всего, это образ целителя Пантелеимона, который очень любят. Ну и, конечно, это образ архистратига Божия Михаила. Это одна из самых крупных обновляющихся икон у нас в епархии. Икона в человеческий рост. Находится она под стеклом, но вот за то время, которое паломнические отделы, мы возим туда, естественно, группы, вот на моих глазах процентов на 30 икона высветилась, сам образ стал ярче.
А сейчас, уважаемые братья и сестры, давайте вспомним, как мощи святой великомученицы Екатерины пребывали на Екатеринбургской земле.
Место, где провела большую часть времени святая великомученица Екатерина, очень, очень значимо для России. Это место, это Голгофа, русская Голгофа, это где провели свои последние дни святые царственные страстотерцы, храм на крови. И это очень значимо не только для Екатеринбурга, но и для России. Все жители Екатеринбурга ходили каждый день практически к этим святым мощам, чтобы прикоснуться, причаститься этой благодати. И для меня это тоже, в частности, оказало очень большое влияние и большую поддержку, прежде всего, духовную, потому что в современном мире очень сложно как-то гармонично подходить ко всем сложностям, которые возникают. И только церковь, только святыни, и такие значимые, как вот святая Екатерина, могут повлиять как-то на духовную сторону человеческой души.
Наш долгий путь, длинный путь, не лишенный скорбей, не лишенный времени безверия, такой вот непростой опыт. И вот сейчас, как уже некоторый результат от этого пройденного пути, сама великомученица прибыла на нашу землю, то есть в наш город, который уже действительно, как сегодня говорили, почти 300 лет носит ее имя. И вот сегодня сама она здесь побывала.
Прибытие в наш город, носящее имя святой великомученицы Екатерины и ее мощей, это большое, огромное, радостное событие в жизни всего города, не только православных верующих, но всего города Екатеринбурга.
Ее присутствие было ощутимо и очень действенно. Это не только я чувствовал, но также чувствовали мои друзья, знакомые. Также, что удивительно, приезжали даже люди из других городов, из других регионов России. Вот моя знакомая приехала из Волгограда за 2000 километров от Екатеринбурга для того, чтобы прикоснуться к святым мощам святой Екатерины. И она, конечно же, не пожалела. Она ощутила вот этот поток, вот эту благодатную энергию, которая излилась на ее душу.
Это великая святая, несмотря на ее высокое происхождение, на красоту, мудрость, презрела все земные блага и, обратившись ко Христу, вместе с собой обратила многие тысячи людей, победила в споре даже самых мудрых ученых того времени. Поэтому мы все, живущие в городе, очень счастливы, очень рады тому событию, когда впервые в Россию прибыли мощи святой великомученицы Екатерины и прибыли в наш город также.
Для меня это, наверное, самый такой праздник большой, потому что, во-первых, Екатерина для меня это святая особенная, потому что она проповедница нашего города и нашей области, нашей епархии.
У нас замечательная покровительница нашего города, святая великомученица Екатерина. Я надеюсь, что в городе стоит красиво, чисто, уютно, она нам поможет.
Даже частица мощей, это уже значит весь святой здесь. Это великая радость. И помоги Господи каждому из нас осознать это.
Представить себе было невозможно, что вот частица мощи, которая находится в далеком Египте, на Синае, там, в горах высоко, которая охраняется очень, и, в общем-то, никогда никуда не выезжали, насколько известно.
Я, честно говоря, даже не знала, что это событие окажется для меня настолько трепетным, потому что даже вчера еще сердце было спокойно, на душе было ровно и тихо, а сейчас просто всплеск, это не эмоций, а таких вот чувств благоговения, чувств великой радости, именно духовной. Потому что наиважнейшее событие для нас, мы даже, наверное, до конца не осознаем. Потому что мы настолько поглощены вот своими мирскими занятиями, жизнью, проблемами, заботами. А Господь о нас промышляет. Он о нас постоянно думает. И вот это один из промыслов Божьих, что наша предстательница у престола Божия, она здесь сейчас с нами.
А я вот хочу и помолиться, чтобы было все хорошо, все чисто, не было этих машин, не было вообще транспорта, все хорошо там было, уютно. И чтобы также храм восстановился, который, место которого сейчас стоит часовня на площади 2005 года.
У меня их трое детей, я обязательно буду о детях просить, чтобы они у меня были, вели, во-первых, благочестивый образ жизни, чтобы Арсений у меня вырос, и моя мечта, чтобы он служил в нашей церкви.
Господи!
Это радость непередаваемая просто. И у нас есть возможность поклониться великомученице Екатерине и спросить в молитве помощи в нашей жизни, в наших бедах и нуждах, и по вере получить просимое. Это очень важно.
Да, если мы святой великомученице Екатерине построим храм, надеюсь, она не оставит нас.
Когда ее провожали, и уже я зашел вечером в храм, и в храме не оказалось мощей, то храм какой-то оказался немножко пустой, чего-то не хватало. Не хватало вот этого, ну, наверное, присутствия вот святой Екатерины. Даже немножко он осиротел. Вот такие даже вот чувства были у меня. И мы, православные люди, будем молиться, чтобы не только святая Екатерина, но и другие святыни, очень значимые для православия, посещали наш город Екатеринбург. И не только наш город, но и другие города, для того, чтобы люди смогли хоть немножечко вздохнуть от натиска зла, от каких-то проблем повседневных, причаститься духовному вот этому миру, который очень для нас необходим.
А я надеюсь, что у нас все будет хорошо, потому что святая великомученица Екатерина очень добрая, она не оставит нас все равно.
Впервые такая святыня. Большая надежда, большая радость, большое утешение.
Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем разговор со старшим экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ириной Владимировной Твериковой.
Ну и, конечно, тот храм, о котором мы сейчас только, к сожалению, вспоминаем, это храм святой великомученицы Екатерины, который был у нас в центре города, из которого, собственно, и началось строительство. Ну, надо сказать, что, конечно, слава Богу, что сейчас городские власти вспомнили о том, что исторический день рождения города все-таки 18 ноября. И сразу после этого, 7 декабря, по новому стилю, этот день святой великомученицы Екатерины, и именно тогда первые именины праздновались сразу. в 1723 году. Но все-таки не в пост у нас день города, да, церковный, а в такое время, ну, в ноябре. И в те именины там были молитвы, и бастионная пушка салютовала артиллерийским залпом. Но та церковь, которую мы знаем первая, она была мазанковая. Простояла она буквально 20 лет. Мазанковая – это такой тип европейского фахверка, то есть бревна, замазанные глиной, укрепленные. Но поскольку она сгорела, то начали постепенно собираться и строиться каменный собор. И каменного собора она состоялась в 1758 году, и через 10 лет состоялось торжественное освящение. Надо сказать, что многие, наверное, наши слушатели видели фотографию. Собор довольно большой, и для того времени строительства за 10 лет такого значительного собора, я думаю, это тоже говорит о многом в жизни нашего города.
На фотографиях дом Севастьянова так, да, теряется,
да, да, на фоне,
а
на фоне
водонапорная его... башня, да, вообще там.
Конечно, вообще никак, конечно. И не только внешним, но и по внутреннему убранству Екатерининский собор был одним из самых величественных в городе. Ну, во-первых, трехъярусная колокольня. Высота которой составляла 58 метров. Колокольня многие годы использовалась и как дозорная вышка Екатеринбурга, сначала за приближением неприятеля возможным, да, а потом уже, конечно, как пожарная. И самые первые куранты городские в городе тоже были установлены на этой колокольне. И с начала существования храма здесь давали присягу горные инженеры. В XIX веке к этой традиции добавились военнослужащие новобранцы. И в 1869 году в храм было передано знамя Уральского горнозаводского батальона, которое пожаловал нам император Александр II. Это знамя хранилось за правым клиросом главного храма. Когда в 20-е годы начался голод и стали изымать церковные ценности в Екатерининском соборе, тоже изъяли, так там не осталось ни одного церковного богослужебного предмета, на котором можно было бы совершать литургию. Там все были только из драгоценных металлов. Ну, выручили соседние храмы, они дали из обыкновенных, ну, из простого металла. Так было много. Ну и, к сожалению, по распоряжению Анны Бычковой, очень известной деятельницы того времени, в 1930 году, знаменитым, опять же, постановлением по борьбе с религией, Екатерининский собор был взорван. Место у нас застроено, мы знаем фонтан, каменный цветок, здание, и только... В 1998 году на месте алтаря, вот стараниями церковных и городских властей, была поставлена часовня во имя святой великомученицы Екатерины, которая тоже состоялась в день и в памяти его. К сожалению, пока мы знаем с вами, что просьбы о том, чтобы храм был восстановлен на этом месте, ну, пока не остаются. Ну, а то, что это место все-таки является для верующих одним из главных, ведь все крестные ходы у нас всегда либо начинаются, либо заканчиваются на этом месте. То есть вот детский крестный ход от храма на крови, да, 1 июня, в День защиты детей, и 4 ноября в день. Единственное, мы наблюдали, это был крестный ход от Свято-Троицкого собора через Большой Златоуст к часовне святой Екатерины. Помимо этого, если говорить вот о нашей епархии, у нас ведь есть храмы в честь святой Екатерины в Красноуральске, в Североуральске, в поселке Покровск-Уральский, недалеко от Североуральска, и подворье в честь святой Екатерины в городе Первоуральске. То есть для нашего края, в общем-то, такое количество храмов святой Екатерины, то это мы все-таки вспоминаем ее довольно часто. И, конечно, сейчас, в преддверии этого дня, мы много говорим о том, какие же события будут у нас в этом время. Ну, прежде всего, уже 27 ноября, с 27 ноября по 11 декабря в художественной галерее «Храма на Храви» будет выставка детских работ. Надо подчеркнуть, что это 19-й областной конкурс детского творчества «Град Святой Екатерины». То есть среди детей мы видим интерес к этому событию довольно большой. Каждый день в храме на крови, это галерея, не собственно в храме, а если вот пройти внутри храма налево, в нижнем, там есть картинная галерея, вот там и будет, где у нас обычно все детские выставки проходят. Помимо этого, паломнический отдел Екатеринбургской епархии с 5 по 23 декабря проводит экскурсии «Град Святой Екатерины». Ну, здесь нужно сказать, что если кто-то из наших радиослушателей захочет, у нас, во-первых, предварительная запись. Если вы захотите группами, например, школьников, провести эту экскурсию, то нужно обращаться к нам в паломнический отдел. Если у вас будет группа, то время вы уже назначите то, которое будет удобно для вас. 10-11 декабря пройдет хоровой фестиваль в честь святой великомученицы Екатерины. Это хоровые коллективы учащихся церковно-приходских школ. 10 числа будет проведено конкурсное прослушивание в конференц-зале Духовно-просветительского центра епархии. А 11 декабря победители примут участие в божественной литургии в храме на крови, которую возглавит также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а затем в 3 часа в ДК «Железнодорожников» состоится заключительный концерт, потому что в репертуар прослушивания будут входить и духовные произведения, которые используются на литургии, и те произведения светские, которые мы услышим с вами в концерте. Классический репертуар, народные песни, и тема концерта этого – «Семья. Путь ко спасению». Также в рамках мероприятия мы подводим итоги в паломническом отделе, итоги конкурса паломников «Святые дороги». Это воспоминания о паломничестве, фотографии, рисунки, репортажи, рассказы, какие-то стихи, поделки, свидетельства об исцелениях. И традиционно это у нас всегда проводится вот в конце года. Их те, кто у нас принимал участие, награждаются памятными подарками, ну а победители – паломническими поездками.
В конце года, это значит, в конце декабря будет?
Да, в конце декабря, но мы обычно, это бывает на День Святой Екатерины, вот к Дню Святой Екатерины мы подводим итоги, а награждение иногда бывает и во время православной выставки «Русская ещёная святая». Тогда людям бывает проще собраться, да.
Спасибо, Господи, Ирина Владимировна. Как мне кажется, наш город старается встретить это празднование Дня Святой Великомученицы достойно. Будем просить Святую Екатерину помиловать наш город, чтобы она умолила Господа град Святой Екатерины, чтобы возрождался и становился более нравственным, духовным, и мы все шли ко спасению.
Конечно, и дай Бог, чтобы молитвами Святой Екатерины мы действительно обрели свое спасение.